Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Розпочинається програма «Запитання і відповіді» в студії Олексій Волченко. Олексій Анатолійовичу, доброго дня.
Доброго дня.
Ми, напевно, розпочнемо з... У нас вже тут піднакопичилося трохи повідомлень від слухачів, які надсилають смс-повідомленнями в Viber, в Telegram, в Skype, і ми потроху їх тут уже, як то кажуть, складаємо. Правильно. «Нині же будеш со мною в раю» від Луки 23, 42 по 44 текст. «І хоча три дні Ісус... сказано, був в Шеолі чи в пеклі і якимось духом там проповідував, і взяв ключі пекла і смерті, а воскрес лише на третій день. То як же сказано нині, тобто зараз же ти будеш зі мною разом в раю?»
Да, дякую за запитання. Тобто таке, що воно щось не стикується, да? Тобто, вроде як три дня... Ісус був в преисподній, а тут нині же будеш со мною в раю. Слово «нині», да, перевод з грецького, це сьогодні, або вот в это время, вот, ну, прямо сейчас. Вот. И как это понять? Ну, мы должны понять такую вещь, она достаточно сложная, но попробуем хотя бы приблизиться к этому, что за порогом смерти времени нету. Там всегда сейчас. Время существует только для человека, пока он живой на этой земле. В Откровении написано, что время прекратится на земле после того, когда придет Господь. Это Откровение 10.6. «И клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что в нем, и землю, и все, что на ней, и море, и все, что в нем, что времени уже не будет». То есть мы понимаем, что время прекратится. То есть... Это касается не только всего, всей земли или всего человечества. Это касается каждой души человека. Если человек умер, то для него перестает существовать время. И вообще перестает существовать этот мир, эта земля. А там, где нет времени, там уже вечность. Только вот какая вечность? Какая вечность? Есть вечность со Христом в раю, а есть вечность... как сказал Иисус, где червь не умирает и огонь не угасает. То есть вечность есть хорошая, есть плохая, но она все равно вечность. Вот. Или вечные муки, или вечная радость. Вот. И ключевое тут, кстати, Иисус говорит, нынче же будешь со мною. То есть рай определяется не местоположением каким-то, знаете, вот там преисподняя, а там небеса, а рай определяется со мною. Вот со мною. Вот нынче со мной, вот это рай. Не со мной, это ад. Даже там, если золотые улицы, да, то есть мы должны понимать. Ключевое слово – это со мной. И еще. Нынче Иисус говорил не только самому разбойнику, а и самому себе. Почему? Потому что Иисус должен умереть. И только после этого Он пойдет, и написано, приготовит место нам. Тогда, когда Он пойдет. И именно вот это очень важно, то, что ныне это одновременно, что Иисус и разбойник, они вместе входят в эту вечность. Это очень тоже интересно. Вот. Эммануил Кант сказал такую фразу. «Ни времени, ни пространства нет без человека. Это сетка, это очки, сквозь которые человек смотрит на мир». То есть мы понимаем, что вот мы находимся сейчас, да, на этой земле, мы видим, как солнце всходит, как оно заходит, как летят дни, недели, месяца, годы. И мы вот это наблюдаем. Но вот в вечности этого уже не будет. И это все прекратится, время прекратится. Иисус говорит разбойнику ныне. То есть ты сейчас умрешь, и поэтому время для тебя закончится. Оно прекратиться. Интересно, что в санскрите время и смерть обозначаются одним словом. Это одно слово, одно и то же слово. Время и смерть. И жить во времени – это означает жить в смерти. Бог сказал Адаму, в тот же день умрешь. Мы знаем, что Адам не умер в этот же день. Вот он остался жив, да, в теле. Но в жизнь Адама пришло время. И как только время пришло, счетчик начал стучать, да, то есть смерть пришла в жизнь. С этого момента Адам начал умирать. И Господь сказал: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемыми человеками, потому что они плоти. Пусть дни их будут 120 лет». То есть Бог включил время 120 лет. И поэтому время существует только для людей, которые умирают. А в вечности никто не умирает. Там нету смерти. Итак, как понять, как же понять то, что с одной стороны он был 3 дня в аду, а с другой стороны нынче же оказался в раю с этим разбойником? Это по земным меркам Иисус был 3 дня в аду. А для вечности он в аду был в то же самое мгновение, как умер, и в то же самое мгновение, как воскрес. В вечности нету ни прошлого, ни будущего, там всегда сейчас. И для Бога не существует времени. Бог всегда сейчас, каждую секунду. Поэтому Он везде сущий, везде присущий. Он от начала знает, что будет в конце. И как бы человеку это не тяжело было понять, но как Давид или как Петр, они это как-то понимали и как-то сжимали. Вот Петр пишет так: «Одно и то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как 1000 лет, и 1000 лет, как 1 день». Они как бы сжимали время, они понимали, что для Бога это не так важно, количество лет или времени. Или Давид говорит, что «век мой, как ничто перед тобою, подлинно всякая суета человек живущий». Или Иаков пишет, что такое жизнь наша? Пар, являющаяся на мало время, а потом исчезающая. Поэтому мы должны понять, там, где нету времени, уже есть вечность. И там, где есть время, есть изменения. Можно все изменить. А в вечности нельзя измениться, нельзя поменять ничего. Поэтому Иисус пришел во плоти, во время, чтобы умереть за нас и для нас, чтобы мы могли измениться, пока мы живы, и вошли в жизнь вечную, а не в муку вечную. Обетование же, которое Он нам дал, есть жизнь вечная. И время существует для нас, пока мы живы. И пока мы живы, это возможность, это шанс, это возможность поменять нашу жизнь. Каждая секунда нашей жизни может быть решающей для нашей судьбы и для нашей вечности. Каждое решение, которое мы принимаем, может изменить направление всего. Всего-всего. Всей нашей жизни. Поэтому время — это страна перемен. Именно пока есть время, можно выбрать жизнь или смерть. Жизнь и смерть предложила тебе. Избери жизнь. Время — это, с одной стороны, смерть, а с другой стороны, это дверь. Дверь перехода в жизнь вечную. И как только мы умираем, изменений уже быть не может. Выбора уже нет. Поэтому Павел пишет: «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы». Или Давид пишет: «Научи нас числять дни, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Мы иногда так безответственны к времени, к каждому дню, к каждой мысли, потому что за каждым нашим решением, за каждой нашей мыслью, за каждым нашим словом, за каждым нашим поступком есть последствия. И последствия могут быть огромные. Они могут быть вечные. Просто вечные. Поэтому давайте быть как мудрые, а не как неразумные. Каждую секунду принимать правильные решения. Ибо это все отразится на нашей вечности.
Маємо дзвінок. З нами Олег з Хмельниччини. Олеже, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня.
Я вітаю, слава Господу, Богу нашому, хай Господь благословить, дасть вам мудрість понимать і учить нас. В Слові Божому написано, що чоловік состоїть із 3 іпостасій – дух, душа і тіло. А в Евреям 4 глава, 12 по 13 стих включительно, там написаны такие слова, что Слово Божие живое действие наше, оно острее обоюдного острого меча для разделения, до разделения души, духа, составов и мозгов.
А, и судит помышления, намерения сердечные.
Как мне это понять? Вот, и так мы с женой разбирали, До разделения души и духа, и составов и мозгов. Как это понять? Вот, простому человеку будем говорить. Дякую вам за выступление.
Спасибо большое за вопрос. Мне сразу вспоминается Симеон, когда, помните, пришла Мария с Иосифом крестить Иисуса, и Симеон пришел в храм по вдохновению Духа Святого, поднял на руки Иисуса и говорит: «Вот ныне отпускаешь раба своего с миром, потому что очи мои увидели Господа». И он сказал Марии такие слова: «И тебе самой оружие, то бишь меч, пронзит сердце». То есть вот эти слова Иисуса, они пронзают сердце, они проникают во внутренность. И Слово Божие — это и есть Иисус. Да? Вначале было Слово, Слово было Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью. Это Слово Божие, слова Христа, которые Он говорит, что мои слова — суть дух и жизнь. Они проникают во внутренность, в душу нашу. И что происходит там, в этой душе? Смотрите, какая ситуация. Мы по природе своей, душевные, человеческие, так скажем, бесовские и все водимые духом нечистым. Это Ефесянам 2 глава, мы с 1 стиха, там все рождаемся мертвыми во грехах и все исполняем волю сатаны и похоть плоти. Но в нас есть начаток Духа. Точно так же мы рождены от Духа, потому что каждый человек рожден по образу и подобию Божьему. И начаток Духа где-то теплится, но он не активированный. Он есть, потому что мы живые. Тело без Духа мертво. И частичка Бога есть в каждом человеке, пока он живой. Но он не активирован, как сказать, он слабый, его не видно. А плоть, она господствует, это душевно господствует. И там, где находятся желания, инстинкты, жадность, выжить больше, хочу, давай и так далее. Вот. И в этом мы и греховны. И когда пришел Господь, Он пришел, и Он нам сказал слова. И вот эти слова каким-то образом, они активировали Духа Божьего, который есть в каждом человеке, в каждом грешнике, в каждом серийном убийце, каком-то бандите, там, ужасном маньяке, есть частичка Бога, потому что тело без Духа мертво, есть Дух Божий. Но Иисус именно приходит и активирует, Он открывает глаза слепым на тот свет Божий, который есть в каждом человеке. Он есть в каждом человеке. И я думаю, что вы все пробовали, верующие, замечали, что когда вы проповедовали кому-то Слово Божие, и от этого слова рождается вера, вера от слышания, от Слова Божьего, и человек меняется. И вот эти слова, они активируют Духа Божьего. И вот это Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, и оно проникает во внутренность души человека и духа, и составов, и мозгов, и судит помышления, намерения сердечные. То есть душа человека невозрожденная, она грешная, но слова Божии каким-то образом проникают туда и отделяют грешное от праведного, и рождается Дух Божий, потому что все верующие запечатлены обетованным Святым Духом. И этот Дух Божий, он как бы не снаружи сходит, как в Деяниях 2 главе написано, а он как бы изнутри рождается. Да? Царство Божие внутрь вас есть незаметным образом. И вот это возрождение Духа Божьего в человеке происходит исключительно от Слова Божьего. Исключительно. Ни от чего другого не возродится. Вера от слышания. А слышание от Слова Божия. И вот это Слово принес Иисус Христос. И когда мы слушаем Иисуса Христа, в нас каким-то образом, непонятным образом, возрождается Дух Божий, который внутри нас есть. И вот он, вот это слово разделяет духовное уже от душевное. И тогда уже человек видит самого себя внутрь. Он смотрит и понимает, вот тут правильно поступать, вот тут неправильно. Вот тут по Богу правильно поступать, это простить, не противиться злу, подставить вторую щеку, помочь, накормить, напоить. Это правильно, по Богу. А по плоти там, быть жадным, гордым, неправильно. Пока он не услышал слова Христа, пока эти слова не возродили Дух Божий в человеке, он этого не знает. И он делает все по плоти. Все, что хорошо для него, он это делает. Все, что плохо для него, он это не делает. И поэтому вот это Слово Божие, оно это самое драгоценное, наверное, что есть на этой земле, на этой планете. То, что оно действительно проникает во внутренность человека и исцеляет этого человека. Да? То, что написано, что спасение только через Евангелие. Евангелие – это сила Божья ко спасению всякому верующему. Во-первых, иудею, а потом и еллину.
Дякуємо, Олеже. Дуже цікавий текст. Це послання до євреїв, 4 розділ, 12 текст. Тут багато дуже цікавих таких для мене алюзій. Ну, по-перше, цей обосічний меч, що люди так... Ну от вважалося, що це така страшна зброя, меч загострений з обох боків. Бо історично там спочатку, коли була бронзова доба, тільки з одного боку був гострий край, як у ножа, в принципі, в кухонного. От. І там, де в книзі «Буття» сказано, що поставив ангела і обращаючийся меч, оце слово «обращаючийся», часто його в дитячих бібліях малюють, що він як сонечко крутиться за ручку, наче прибитий невидимим цвяхом до неба просто, і крутиться як сонце. А насправді це слово означає «обосічний меч». Тобто, як його не крути, справа наліво, зліва направо, там гостряк і там гостре. І виходить, що такий от образ, що тільки через це слово Бога, ну, людина має повернутися до дерева життя, як символа Ісуса. Тобто, але мені здається, що чому важко зрозуміти ось цей текст до Євреїв 4.12, бо, ну, якби просто до розділення душі і духа, а оці от состави і мозги, вони трохи... про що йдеться? Можливо, костний мозок, тобто в костях всередині є мозок, кістка зверху, вона тверда, і коли на неї дивишся, ти можеш і не уявити, що там мозок є всередині. Але людина розбивала кістку і знаходила там щось м'яке.
Це дуже цікаво. Ну, ми повинні розуміти, що Павел, у нього дві составляючі, да? По плоті і по духу. То есть живущие по плоти Богу угодить не Богу, да? А живущие по духу угождают.
До речі, тут сказано души и духа. Він говорив, що душевний человек, значить, душевний не приймає того, що від духа.
Від духа Божьего, да. И вот мы должны просто как бы соединить, я бы так соединил душу, составы и мозги – это плоть. Почему? Потому что душа, она связана с телом. Плоть – это как бы с одной стороны это тело, с другой стороны это инстинкты, это позиция, это я, это эго, это мое, это мое мнение, моя позиция, мое достоинство, моя гордость, я, эго, я центр земли. Все вертится вокруг меня. Я определяю, что такое добро и зло. Я, а не Бог определяет, да? То есть вот я считаю, что правильно, что неправильно. Вот это «я», оно завязано на вот души и тела. То есть вот эта плоть, мы знаем, что вот, допустим, в переводах Библии это всегда очень сложно. Плоть – это что? Это такое, это греховная природа или это тело человека? И в разных переводах или в разных местах оно можно по-разному это рассматривать. С одной стороны, это тело, труп, мясо, перевод. С другой стороны, это греховная природа человека. Но на самом деле это все так и есть, что тело, оно напрямую связано с греховной природой человека. Хотя, еще раз говорю, это тайна. Человек – это тайна. Ну, это вообще немыслимая тайна. Как говорит Паскаль, с одной стороны, он величие и бесконечность, с другой стороны, низость и грязь. Вот как-то в человеке это все каким-то образом соединяется. Вот. Но человек, не возрожденный духовно, не имея вот этого Слова Божьего, да, он теряется, он колеблется. С одной стороны, ему хочется сделать добро, с другой стороны, зло. И вот он так и живет, как ветер подует, какие обстоятельства сложатся, так он и реагирует. Он не знает, как правильно, не знает, как управлять своими инстинктами, своей волей, своими желаниями. И только верующий человек, когда он принял Иисуса Господом и имеет Слово Божие, то это Слово Божие, оно как бы ставит все внутри человека на свои места, что вот это добро, а вот это зло. Вот здесь ты должен сдерживаться, ты не должен говорить, кричать, гневаться, ненавидеть, то есть ты должен любить, прощать, миловать. То есть это только Слово Божие расставит на свои места внутри человека. Сам человек не может этого сделать, потому что он вадим плотью, вадим инстинктами, вадим желаниями. И для того, чтобы сдерживать эти желания негативные, а позитивные, наоборот, возрождать, нужно основание. И вот это основание является Словом Божьим.
Маємо дзвінок з нами на зв'язку. Олександр, вітаємо.
Слава Ісусу Христу. Я правильно зрозумів. Меч або юда остра, це виходить, ну, я його назвав в процесі, от, як ви розказували, скальпель, який пересаджує нам серце. Кам'яне на платяне. Ну, якщо кратце так сказати.
Ну, можна пересаджувати
так, серце,
да.
І... Словом и слово, он словом пересаживает нам сердце, как я обещал. Ну, если так, я правильно думаю. Спасибо за.
В буквальному смысле, здається, скальпель все ж таки він не з двох сторін гострий, а тільки з однієї, режущий край там є.
Да.
Ну, але фігурально цікаво дуже.
Да. Идет річ то, що він острий, скальпель – це острий, самий острий.
Тут саме про це йдеться, напевно, може і про медицину. Каже, що він розділяє, ну, сустави, тобто якісь, я так розумію, ну, кістки чи хрящі, і мозок. Це може бути як кістковий мозок. І далі там… І спроможний розбирати, критикос, слово критика, критикувати, тобто розкладати, на розглядати щось мілке. Це дійсно як така робота якась така.
На составні частини, mm-hmm. Да? На составляючі.
Кай критикос, значить, і способно розбирати соображення і мислі серця. От, російською, якщо підстрочник читати. Тобто багато... Думок в серці людини – це бездонні води, як ще в приповістях мудрі і древні говорили. Але розумна людина вичерпує, тобто вона критикує, вона розкладає, і що мною рухає, які мої мотиви, які стимули мене підштовхують.
Так, да, і для чого? Для чого? І откуда? Вот. То есть все должно быть, какой-то должен быть ориентир света. Потому что, ну, человек плотян, в нем есть тьма, он может руководиться тьмою. Но если принял Христа, а Бог есть свет, и если мы руководствуемся светом, да, то мы как бы разделяем внутри самого себя. И человек, мы должны понять, человек двойной. По Галатам 5:17. Плоть духу противится. Они противятся друг другу всегда внутри человека. И каждый человек, он противится самому себе. Вы знаете, что Иисус противился самому себе? Он говорил в Гефсимане: «Господи, если возможно, то пусть минует меня чаша сия». Вот это говорила плоть. Плоть, которая связана с душой, которая состоит из души, из составов и мозгов. Вот. Это плоть говорила, да, то есть которая не хочет умирать. Но потом говорит, не как я хочу, а как ты хочешь, это уже говорил дух. Да, плоть духу противится. И если у Христа было вот это противление, то у нас оно тоже, оно есть. Но если мы вспомним, опять же, Христа в пустыне, то в пустыне тоже было противление. Да? То есть это, мы должны понимать, это не значит, что Иисус там взалкал, и через 40 дней пришел ему черт с рогами, с копытами, и с красными глазами, и начал говорить ему, скажи, чтобы камни сии сделали с хлебами. Нет, это говорила плоть Иисуса Христа. Вот, то есть она живет в нас, по Ефесянам 2 главе, еще раз говорю. И скажи, чтобы эти камни сделали с хлебами. Вот. И это было внутри, в сердце, в самом сердце. Но, слава Богу, за меч обоюдоострый, потому что Иисус ответил, написано. Вот этим написано, да, то есть он разделяет, вот написано, это и есть Слово Божие, он разделяет внутри самого себя, он разделяет позицию Бога и позицию плоти. Написано, не хлебом единым будет жив человек, но всяким Словом Божьим, ну и так далее. То есть он защищался вот этим мечом, который разрубил самого себя, свое внутреннее сердце, и отделил плотское от духовного, и избрал поступать, как велит ему Бог, ибо не ищу моей воли, а ищу воли пославшего меня Отца. И вот это наша жизнь, и она будет до конца дней. Это не значит, что разово, вы знаете, так помолились, почитали Библию, и все, и вот так вот мы уже поняли, вот это хорошо, вот это плохо. Да нет. Это до конца дней будет, до конца дней, как и у Петра, как и у Павла, так и у Иисуса Христа. Это будут искушения, и мы будем защищаться, вот этим написано. Потому что плоть, она требует своего. Мы обижаемся, мы ненавидим, мы завидуем, мы гневаемся, мы вообще, особенно сейчас, вот, во время войны, это все ужасно. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Но мы все равно должны стоять на Слове Божьем, что бы ни было. Как бы ни было, как бы наша плоть не кричала, не ненавидела, не брызгалась ненавистью, мы должны сохранять себя в мире Божьем. Кто это сохранит? Кто? Что это? Это Иисус. Ну что такое Иисус? И Слово стало плотью. И вот эти слова, они, слова Евангелия, они ну, дают нам силу побеждать самого себя, потому что это слова Христа. Да? А Иисус говорит, если любите меня, то исполните то, что я говорю. Если любите. А кто не любит Господа, тому анафема. Почему? Да потому что не исполнит Слово Божие. Потому что пойдет вслед похоти плоти. Потому что пойдет за миром. А Иоанн пишет, не любите мира, не того, что в мире, ибо все, что в мире, есть похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца. Но исполняющий волю Божию пребывает вовек. Вот что важно. Исполнять волю. А как, где она? В Слове, только в Евангелии. И вот этот меч обоюдоострый, который должен нас рубить не один раз тогда, когда мы приняли Христа, а каждый день. А может и 10 раз на день, а может быть 30 раз на день. Рубить нас, разрубить внутренность нашу, потому что если не будет вот этот меч обоюдоострый разделять внутри нашего сердца духовное от плотского, доброго от зла, от злого, ну как мы можем жить правильно, как мы можем быть светом этому миру, как мы можем быть свидетелями Иисуса Христа, если мы не знаем, где добро и где зло. Поэтому поэтому Слово Божие и есть спасение. Да? Он сказал уверовавшим, если пребудете в Слове Моем, то вы познаете истину, истина сделает вас свободными. И задавали вопрос, свободными от чего? Да от самого себя, от своих вожделений плоти, от зависти, ненависти, гордости, превозношения, от обиды, от всего на свете. Вот от самого себя. Нам не надо быть свободным от этого мира, мы уже освободились. От самого себя освободиться. Как? Словом Божьим. Другого варианта нет. Ну, просто нет. Мы просто потонем без Слова Божьего. Не почитайте вы там неделю-две Евангелия и не вникните в это. Вы уже живете по плоти. Две недели без Евангелия вы уже живете по плоти. Автоматически вы даже не заметите, как это все придет. Поэтому нам это спасательный круг, это Слово Божие, за которое мы должны держаться, которое нас постоянно выносит наверх и возвращает нас к Нему, к Богу, к откровению, к Духу. А если мы без Слова, мы просто утонем. Утонем в этой суете этого мира. И все пропало, все погибло. Поэтому нам этот меч очень-очень нужен для того, чтобы жить, для того, чтобы выжить. И для того, чтобы спастись.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою
radio@svitle.org.